уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Программа «Умные парни». Сейчас и Павел Салин, наш умный парень сегодня, директор Центра политологических исследований Финансового университета. Павел Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948, твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК-бот» для ваших сообщений. Тут я поняла, что... Как-то внезапно я вас по имени-отчеству стала называть. По имени можно?
Конечно, снова можно, да.
А, смотрите, вдруг тут появилось сообщение, что США решили какой-то такой механизм выработать, чтобы была возможность объявить Россию спонсором терроризма. Почему я говорю именно так витиевато? Потому что комитет Сената, проголосовал, чтобы наделить главу Госдепартамента правом решать, наделять или не наделять. Зачем эта витиеватость, во-первых, и это как бы пока просто сигнал, что вот посмотрите, какой мы собираемся законопроект принять, или действительно там уже какая-то подоплека существует?
Ну, знаете, здесь, наверное, не стоит говорить, что США решили, потому что это вот когда у нас... у нас даже ситуация более консолидированная, когда публично выступают элиты, там, в Америке гораздо менее консолидированная, но, вот, допустим, у нас какой-то отдельный депутат выступает с какой-то инициативой, но нельзя же говорить, что Россия решила. Да, можно сказать, что есть предложение.
Да,
поэтому это не Соединенные Штаты решили, это позиция части американских элит, такая тактическая позиция, которая вписывается в общую стратегическую, да, то есть есть консенсус именно в большей части американской элиты антироссийской, и в рамках этого консенсуса они постоянно делают выпады в адрес России. Вот это один из таких выпадов, который пока не... приобрел до конца юридические формы. То есть комитет Сената одобрил уже эту инициативу, дальше ее должен одобрить Сенат, а потом это выносится на рассмотрение госсекретаря. Вообще, когда есть консенсус какой-то в американских элитах, там же уже есть 4 страны, которые объявлены спонсором терроризма, в частности Иран, это все делается на раз. Вот, и Иран уже объявлен страной, спонсором терроризма, наряду с Кореей и еще некоторыми странами. А Россия пока вот ей шлют такой сигнал.
А чтобы что?
Может быть, объявлен. Ну, мало ли, вот, допустим, может быть, о чем мы сегодня успеем еще поговорить, там не очень воодушевляющие для Москвы итоги переговоров нормандской четверки. Мало ли, что Москва решит предпринять на Донбассе. Да, вот чтобы так послать сигнал. Хотя, с другой стороны, уж если там подобные шаги от Европы произвели бы на Москву какое-то впечатление, то с Вашингтоном-то более-менее все ясно. Тем более, повторюсь, здесь речь идет не о консолидированной позиции Вашингтона,
да,
а о позиции большей части американского истеблишмента, с которой все было ясно до 2014 года, а после 2014 года и тем более все ясно. Поэтому здесь, ну, можно ответить, это вот как на днях... там американский тоже комитет отреагировал, предложил ввести санкции против Турции
за закупку S-400, да.
Да. А там пресс-секретарь турецкого президента четко ответил, что не надо нас пугать, мы знаем, что этот закон попадет, эта инициатива попадет на стол Трампу, а Трамп к нам хорошо относится, поэтому нас на данном этапе пугать не стоит. А здесь речь идет о...
А там Лавров даже... был параллельно в США, когда комитет рассматривал этот документ.
Ну, а может быть, к визиту Лаврова такая шпилька была подготовлена, он вроде о чем-то там говорит и там предварительно договаривается, а тут ему шлют сигнал, что если ты что-то в этих кабинетах решил, это не значит, что ты вообще в Америке что-то решил. Вот, поэтому я не уверен, что сейчас на это вообще нужно как-то реагировать. Это сейчас вообще должно кого-то интересовать, кроме узких специалистов, американистов и тех, кто на регулярной основе там, делает аналитику про внутриамериканские процессы. Это пока все в достаточно зачаточном уровне, с юридической точки зрения.
Хорошо, но то, как прошел саммит нормандской четверки, почему вы говорите, что не очень вот, шевеляющий? предыдущие итоги? Там успех-то какой-нибудь все-таки был? Или успех в самом факте проведения этого саммита?
Ну, успех в самом факте проведения, естественно. Здесь же сравнивается успех-неуспех не от самого факта проведения, не проведения, а от того, на что рассчитывали и что получили. Просто рассчитывали получить очень многое
от
этого саммита. Вот, Москва, конечно. Москва конечно, получила. Ну, если бы Москва получила, то и Киев бы получил взамен. И по газу там сразу бы сказали, не зря господин Миллер туда ездил. И, может быть, даже и про кредиты бы сказали. Ну вот, не...
Потому что они ездили, чтобы именно газовый вопрос решить.
Нет, нормандская четверка-то, она не газовый вопрос решает, конечно. Газ, он был в пакете. Если бы решили политические вопросы так, как нужно было в Москве, то сразу бы по газу, ну или сразу, или в течение недели решился бы вопрос по газу гораздо более мягкой форме, на гораздо более мягких условиях, чем раньше озвучивала Москва. И даже, может быть, и там про кредиты что-то прозвучало, что вообще невероятно, да? Но не решается ничего, и поэтому, да, сам факт встречи, это уже позитив, 4 года не собирались. Договорились предварительно об обмене пленными. Ну, для этого нормандскую четверку не обязательно собирать. Обменяли же 35-35 без всякой четверки.
Ну вот да, но да. Сейчас, причем успехом как раз и называют, что дальше есть договоренности по обмену удерживаемых лиц. Но здесь, конечно, любопытный момент. А КПД другие стороны какой-то имели с этого или нет?
Ну, другие стороны, судя, другие стороны, здесь все четко завязано на позицию Москвы. Грубо говоря, позиция Москвы была бы удовлетворена, да. Киев получил бы бонусы, и, соответственно, лидеры нормандской четверки, особенно господин Макрон, который уже там спит и видит, давно видит себя лидером Единой Европы на фоне слабеющей Меркель, он бы тоже с этого получил бонусы, судьбоносное решение. Макрон, ну, это так бы в СМИ преподнесено, в французских и там европейских. Макрон остановил войну на востоке Украины. Ну, этого что, тоже получили все бонусы, но этого не произошло, потому что определенной предварительной договоренности, судя по всему, Киев нарушил. Здесь просто нужно до конца понимать, что Зеленский говорил на публику, что ему позволили сказать, как расставлять акценты, а что реально является ее позицией. Вот здесь вот не совсем ясно, что звучало там, потому что основная задача была, которая стояла перед Москвой, чтобы Зеленский как минимум не публично подтвердил свои обязательства Киева действовать, во-первых, в рамках Минских соглашений, во-вторых, выполнять формулу Штайнмайера. Задача максимум, чтобы он это подтвердил публично, было зафиксировано в декларации. Что было не публично, мы не знаем. Публично он от многих пунктов фактически отказался. То есть придерживался в более мягкой форме публично позиции, которой придерживались прежние киевские власти.
Потому что его положение крайне неустойчиво на самой Украине или почему? Или потому что там очень много...
Здесь большой вопрос, под каким прессингом сейчас оказались украинские власти и те украинский крупный бизнес, который поддерживает Зеленского. Потому что сам по себе украинский крупный бизнес, он еще до украинских президентских выборов, когда еще не было известно, что Зеленский станет президентом, когда думали, что Тимошенко станет президентом, у него уже был консенсус, что с Россией нужно договариваться. И победил Зеленский, то же самое, просто они переориентировались на Зеленского. У крупного украинского бизнеса, а Украина все-таки олигархическое государство, позиция, что с Россией нужно договариваться. И именно поэтому у Москвы были очень серьезные ожидания от этого саммита, потому что вроде бы крупный бизнес, который принимает ключевые решения на Украине, да, Зеленский в политике особо, во-первых, неопытен, во-вторых, с инициативой об урегулировании ситуации летом он сам на Москву вышел. Да, это тоже вроде да. Вопрос, а что или кто вмешался? Американцы? Ну, судя по всему, да. На какие рычаги они надавили? Потому что если смотреть только националисты сейчас на Украине, несмотря на все эти телевизионные картинки, они такой силы, как в 2014 году, не представляют. Они мобилизовать украинское общество на новый Майдан не могут. То есть боевики там есть, да, но они гораздо сильно очень демобилизованы, гораздо меньше, и за ними, по крайней мере, казалось, не стоит той силы, которая стояла в 2014 году.
Человеческий фактор самого Зеленского. Новый опытный человек, который до этого не был политиком, который, может быть, хорошо говорил во время предвыборной кампании, но в части того, что нужно брать на себя большую ответственность и действительно принимать какие-то твердые решения, может быть, здесь еще кроется. Еще второй вопрос вдогонку. Целеполагание. Если действительно есть намерение выполнять Минские договоренности, но есть, не знаю, опасения, боязнь каких-то других группировок, значит, нужно обращаться действительно официально, неофициально за помощью тем, кто может помочь.
Нет, ну, вопрос выполнять, не выполнять. Естественно, у украинских властей никогда не было намерения выполнять Минские соглашения так, как они прописаны буквы, потому что они для них невыгодны. И, кстати, Зеленский это еще раз подтвердил. Да. Другое дело, что есть обстоятельства, когда, которые на тебя давят. Отчасти объективные обстоятельства, отчасти субъективные обстоятельства, позиции, переговорные позиции российской стороны, которая очень умело использует усталость Европы от ситуации на востоке Украины. И тогда ты, политика, это искусство компромиссов, идешь на компромисс. Если бы украинские власти и Зеленский лично существовали вообще в безвоздушном пространстве, они просто отказались от Минских соглашений, им это не нужно. Но есть обстоятельства очень много, которые давят. И вот здесь вопрос, а что... И казалось, что эти обстоятельства, они уже практически додавили Киев до принятия тех решений, которые Москвой рассматриваются как позитивные. И что произошло там на самой встрече или непосредственно перед самой встречей? Большой вопрос, почему итоги, которые официально были объявлены, мы не знаем, о чем они неофициально там договорились, может быть, это там больше они продвинулись по сравнению с тем, что было декларировано официально. Но официальные итоги не тупик, конечно, но гораздо меньше от того, что ожидалось. Здесь вот в Москве же все готовили, все СМИ готовились проводить там трансляцию в режиме онлайн. Все там с ночи уже, прочее, на утро, на следующий день. Оказалось, не, ожидания-то были. Оказалось, говорить почти не о чем. Значит, оно пошло не совсем так, нет, как ожидалось. Вопрос в том, насколько это вот, извините, как встреча с белорусским президентом, когда просто в переговорах полный провал, все. Было ожидалось, что будут переговоры два дня, по итогам роскошное там празднование, фуршеты и все прочее. Лукашенко уезжает на первый день, никаких официальных заявлений, и от России, от Москвы выходит министр господин Орешкин, который по каплице из себя выдавливает позитив. Это вот явный провал. Здесь провалом таким вот, как в случае с Минском, вроде не пахнет. Была совместная пресс-конференция, совместная, что важно. Да, звучали какие-то нейтральные фразы, хотя было видно, что Москва и Киев трактуют ситуацию по-разному на уровне терминов. Не провал, а вот насколько отошли от первоначальных ожиданий, судя по всему, намного отошли. Но я, честно говоря, не совсем уверен, что ситуация настолько недоговороспособная, как это выглядело в официальных заявлениях, и как потом это дальше развивали и трактовали СМИ. Видимо, там определенные зацепки есть, потому что посмотрим, вот два маркера сейчас будет в декабре, по которым можно определить ситуацию. Да. Первый маркер газ, второе это закон об особом статусе Донбасса. Как это быстро будет приниматься, в какой форме? Якобы Москва хочет, чтобы это было внесено в Конституцию, я, честно говоря, не уверен. Но нужен закон новый об особом статусе Донбасса, и как он будет приниматься, и в какой форме, что там будет содержаться, вот это второй маркер.
Да, но сразу же возникает, знаете, в памяти всплывают и предыдущие попытки того, чтобы вносить изменения, обсуждать статус Донбасса, то есть как-то политически решать проблему. Сразу же на лентах у нас много сообщений, там, в Донбассе снова стреляют, какой-то локальный обстрел. Понятное дело, что как бы вот одни мешают другим, условно. Но здесь что важнее? Надолго сохранить перемирие в смысле, чтобы просто не стреляли, и тогда можно сесть за стол переговоров? Или действительно силой каких-то политических договоренностей достичь? И тогда, ну, я не знаю, автоматически, не автоматически, но перестанут стрелять.
Нет, здесь важно договориться, дойти до тех договоренностей, которые бы стали выполняться. Потому что, грубо говоря, ну, такая ситуация. Зеленскому удалось продавить по всем пунктам, он дает согласие, а в итоге там в Киеве очередной Майдан, эти все договоренности не выполняются, потому что Зеленский не контролирует ситуацию. Такое никому не нужно. Вот от чего там точно отошли, на чем Москва настаивала, но это была для нее не принципиальная позиция. А для Киева оказалось принципиальной, здесь пошли на разумные уступки. Это то, что Москва настаивала на полном отводе войск.
Да.
Да, а договорились только еще про три дополнительных пункта. Вот это не соответствовало первоначальным договоренностям. От этого Минск сказал, что... Точнее, прошу прощения, Киев сказал, что он от этого отступает. И Москва согласилась с этим. Это не было расценено как нарушение договоренности. Это вот отступление от первоначального плана, который для Москвы, в принципе, приемлемо. Вот с этим вот все ясно. Со всем остальным не все так ясно. И скажу, здесь вот нужно судить по тем маркерам. Маркер номер один – это газ и шире вообще финансовые отношения. Но здесь, видимо, уже про кредиты.
Там «Северный поток-2» еще, возможно, подвязывается. Может быть, поэтому тоже они встречались?
Нет, ну, «Северный поток-2» – это чисто американская история. Ну, в смысле, если с кем-то нужно договариваться, то с американцами на эту тему. С американцами не договоришься, да.
А
ну,
там уже
и с бюджет
Пентагона.
И с европейцами, да, чтобы они не сильно боялись. Никак не с Киевом.
Так вот, нет, конечно, но просто когда в одном месте находятся Макрон, Меркель, Зеленский и Путин, соответственно, можно обсудить со всеми тремя,
без Зеленского.
Нормандцы. Нет, с Зеленским. Именно тоже, имею в виду Владимир Путин со всеми остальными, обсудить Донбасс, а потом, соответственно, с Меркель и Макроном уже обсуждать там Северный поток.
Ну, можно Северный поток обсуждать, но, если честно, я не вижу такой критической угрозы для европейцев в связи с теми документами, которые принимаются Соединенными Штатами, потому что строительство уже практически закончено. У европейцев есть... позиции по этому поводу, не надо на нас давить, и немцы постоянно про это говорят, французы молчат. Ну, у них такая же позиция. И, наверное, уже давно разработаны определенные схемы и юридические, как это обойти, или если обойти не получится, как компенсировать, европейцы будут компенсировать потери по санкциям, по американским, тем, кто под них подпадет. Это не принципиальный вопрос. Если бы сейчас решался вопрос о начале строительства «Северного потока», американцы вылезли с этими санкциями, это два. Это для этого нужно встречаться отдельно, это не телефонный разговор. А поскольку, в принципе, все известно, позиции всех известны, и санкции эти особо не так страшны ни европейцам, ни России. Если что-то там возникнет, можно телефонным звонком решить. Возможно, там что-то обсуждалось, но это точно, вот, что дипломаты называют, на полях. Основное все-таки содержание встречи, 80-90%
это
Донбасс. Это Донбасс.
Украинская ситуация, она уникальна, она на постсоветском пространстве в плане разрешения конфликта, в силу геополитики, каких-то еще обстоятельств? Или просто это то, что отсрочено произошло, условно были волнами, начиная там с 90-го года, заканчивая 94-95-м, и вот сейчас докатилось это до Украины. Но почему это преподносится как нечто уникальное, тоже не очень понятно.
Имеете в виду на Донбассе то, что происходит сейчас, или то, что там происходит с 2014 года?
С 2014 года.
Ну, как сказать, не уникальная ситуация. Ситуация заключается в том, что Россия последовательно теряет свое геополитическое влияние. Вот у Советского Союза геополитическое влияние строилось на экономической мощи, на культурной мощи, на идеологической, кстати, мощи. В идею там, с СССР все-таки идеологически был состоятелен абсолютно там сразу после Второй мировой войны, но даже в 80-е годы имел какой-то план позитивного переустройства мира, хотя в него верили, конечно, гораздо меньше, чем там, в 50-е годы в мире. И только надстройка над всем этим была военная мощь. А вот у современной России с экономическими рычагами не очень все хорошо, хотя вот есть энергетические, нефтегазовые. С культурными рычагами очень все плохо.
Нефтегазовый рычаг вообще как шантаж.
Идеологическим рычагом тоже позитивного образа будущего нет никакого. И на что смотрит, кстати, очень в политике демографический потенциал тоже не очень, да? Поэтому, и тогда на первый план выходит вот, что наши власти педалируют. Экономические рычаги, которые воспринимаются как шантаж, и все больше и больше военно-политические рычаги. И Украина, как и другие постсоветские республики, она постепенно удалялась, выходила из сферы влияния Москвы, это происходило и при Кучме, ну, естественно, это происходило при Оранжевом, там, Ющенко. Самое главное, это происходило при Януковиче, просто у нас на это не особо обращали внимание. Процесс, он не прекращался.
Ну, как бы считали, что если договориться с Януковичем, он возьмет все под контроль,
да,
не получилось.
Он не, что значит, он просто не обращал внимания, он занимался с, там, вопросами во многом личного благосостояния, а то, что там боевики на западе Украины готовятся, его особо не беспокоило. И этот процесс продолжался. Просто когда-то на него обращали внимание, как при Ющенко, потому что вроде он декларировал антироссийскую позицию, а когда-то не обращали внимание, как при Кучме и при Януковиче. Процесс развивался, в итоге он дошел до критической точки, и тогда в 2014 году либо прошли, Москва прошла точку невозврата, вся Украина бы окончательно вышла из зоны влияния Москвы, либо решили подвесить ее вот на такой крюк Донбасса. Отыграть назад, других вариантов, кроме такого квазивоенного, особо и не было. Так... Крым это отдельно, Крым да. это, скажем так, это внутрироссийский вопрос, а Донбасс это вопрос уже влияния на Украину. И вот либо отпускать Украину в 2014 году, либо подвесить ее на такой крюк, который и проблема для самой Москвы, угу. и проблема для Европы, естественно, проблема для Украины, но, по крайней мере, оставляет какие-то рычаги влияния.
Вот, соотношение риска-пользы, тогда как бы осторожно формулируем. А задача, в принципе, разрешить ситуацию в Донбассе, она есть у всех сторон? Или действительно есть стадии, да, есть горячая стадия, фаза конфликта, а есть потом замороженные конфликты, там, 20, 25, 30 лет?
Нет, задача разрешить конфликт в Донбассе есть у всех сторон. Вопрос вот. Здесь как с Минскими соглашениями, а как, что, кто что поднимает под разрешением задачи. Европа, для Европы основная задача прекратить боевые действия. На каких условиях, абсолютно неважно. Прекратить боевые действия. А для Минска... задача вернуть полноценный контроль над Донбассом как минимум, то есть не только там, экономический, но и военно-политический, и культурный. И это задача минимума, а задача максимум сделать так, чтобы еще за все восстановление заплатила Москва. Или европейцы, ну, в общем, только что, чтобы только не Киев. Москва плюс европейцы, или только европейцы, уже не суть важно. А для Москвы стоит задача как раз интегрировать Донбасс обратно в состав Украины, но чтобы Донбасс оставался фактически под военно-политическим контролем России. То есть, грубо говоря, чтобы экономически его содержала там Украина, ну, или Украина вместе с Европой, это уже их там проблемы. Ну, вот. А с точки зрения военно-политической, Донбасс находился под контролем Москвы и выступал таким предохранителем от дальнейшего буфером. Дрейфа, антимосковского дрейфа, не буфером даже. Буфер – это когда украинское влияние, чтобы не проходило на территорию России. Угу. А здесь речь идет о таким магнитом, который бы понятно. Не давал Украине дальше отдаляться от России. Поэтому задача-то основная и вообще курс российского руководства и этого нормандского саммита как раз заключалась в том, чтобы интегрировать обратно, начать, если брать это именно, и только вот именно этот нормандский саммит, начать интегрировать обратно Донбасс в состав Украины, но на условиях Москвы. Там, допустим, да, мы вам передадим контроль над границей российско-украинской, ну, на Донбассе, российско-донбасской, но пусть там пограничная стража, одета будет в форму украинской пограничной стражи, а реально это будут ополченцы. Да, по картинке это будут украинцы, украинские, силы вооруженной пограничной стражи, в реальности будет сохраняться статус-кво. Вот на такие вещи Киев не пошел, хотя ожидал, что он пойдет.
Харьковчанин говорит, одной рукой интегрировать обратно на Украину, а другой паспорта раздавать. Ну, как-то странные вещи получаются.
Ну, здесь или нужно это... смотреть, кому паспорта раздают, потому что те, кто активно сотрудничал на Донбассе с Россией последние 5 лет, они тоже хотят определенных гарантий. И сейчас, если посмотреть, вот я не знаю, есть статистика полная в открытом доступе, но там даже, когда начался процесс раздачи паспортов, сами власти самопровозглашенных республик говорили, кто в первую очередь их будет получать. Это
вооруженные... 25 тысяч человек было.
Ну, 25. А там 125. Но там речь идет о нескольких сотнях тысяч человек, кому это критически нужно. Для них это подстраховка как раз. Угу. Это одно другому не противоречит. Для них это подстраховка как раз, что во время интеграции, обратной интеграции Донбасса на территорию Украины, для них вариант либо уехать, и не попасть под чистки, либо оставаться там в качестве российских граждан, чтобы их не тронули там как российских граждан. Речь идет как раз о тех служащих формирований военных, вооруженных, mm-hmm. служащих гражданской администрации, членах их семей. Вот это несколько сот тысяч человек, которые активно сотрудничали последние 5 лет, принимали участие в деятельности самопровозглашенных республик, либо в силовых структурах, либо в гражданских структурах, и члены их семей, чтобы они имели гарантию. Даже не столько для того, чтобы выехать потом на территорию России, а чтобы быть там уже в интегрированном Донбассе обратно российскими гражданами, которые имеют гарантию со стороны Москвы, что их как российских граждан Киев и там киевские националисты не тронут.
Завершая тему с Украиной, Егор спрашивает, как вы прогнозируете развитие ситуации, если по газу не договорятся и 1 января труба будет перекрыта?
Буду договариваться в январе, потому что учли негативный опыт 2009 года. В Европе созданы резервы, там сейчас под загрузку на 97-99%, наверное, уже загружены все хранилища. Такого в 2009 году не было. Украина там тоже на особом положении, хотя центр и юг Украины пострадают, но это уже это проблема Украины. Поэтому, если не договорятся до 31 декабря, то 2-3 недели в январе еще есть. Это запасы позволяют. А дальше уже...
Просто условия каковы?
Условия каковы? Украинцы хотят надолго продлять, там, как максимум на 10 лет. Россия все ставит в зависимости от достижений там, вот, договоренности в Донбассе.
Экономику от политики,
да,
понятно.
Да, экономику от политики не отделяет. Ну, а так вот, если чисто убрать вопрос, если ситуация в Донбассе замораживается, то все, продляем на несколько месяцев, максимум на год, и даем минимальные гарантии по транзиту, там, условно говоря, 20-30 миллиардов кубометров в год, а может, и вообще 15. А тогда украинская газотранспортная система просто себя окупать не будет.
Павел Салин у нас в гостях, директор Центра политологических исследований финансового университета. Давайте новости сейчас послушаем, потом вернемся.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Это программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Павел Салин у нас в гостях, директор Центра политологических исследований финансового университета. Так, 7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Звоните, пожалуйста, ваши вопросы задавайте. Про Украину все, тему сейчас закрыли. Давайте теперь про нас и про губернаторов, потому что вчера два губернатора уволились. И вот я обращаю внимание на публикацию в РБК. Говорят, значит, формулировка такая. Почему два губернатора проблемных регионов уволились в один день? Совпадение?
Ну, я думаю, знаете, это чисто бюрократическое совпадение. Проще было просто подписывать документы, это во-первых. А во-вторых, если отставка уже бывшего главы Еврейской автономной области давно была предрешена,
да.
И в качестве его сменщика господин Гольштейн там назывался еще там, 4 или даже 6 месяцев назад, это был не секрет, то в случае с иркутским губернатором все решалось в последний момент. На него Москва, и на него, и на его поддержку в лице коммунистической партии давили, видимо, додавили. Давили только сейчас.
И... Чтобы его не переизбрали, что ли, или чего?
Нет, ну что значит не переизбрали? Ну, он давно уже как бы бельмо губернатора, которые избрались вопреки воле Москвы, а помимо прошлого года, когда избрались вот эти вот губернаторы, сейчас Фургалова прессует Хабаровский край, в меньшей степени...
Владимирская область, да?
Вот Владимирская область, она сейчас меньше всего, он сумел этот губернатор подстроиться там более-менее под Москву, хотя ему тоже потом это припомнят. А вот Хакасского губернатора, как Коновалова, прессует, здорово, там вытаскивает малейшие вот эти вот все вещи с зарплатой, со всем прочим. Такое же на каждом углу, в каждом регионе, но про это особо не говорят. А здесь вот Хакасия, Хабаровский край, Фургал, там сейчас бизнес-партнеры в Москве арестовали и самого тоже активно прессуют. Но это все прошлогодняя история, 2018 года.
Так.
А Левченко же в 2015 году был первым губернатором, кто так избрался, вопреки воле Москвы. Mm-hmm. Там же была ситуация, неожиданность была в первом туре. Его хотели убирать административными методами, но Владимир Путин тогда публично дал указание не трогать. Ну, в смысле, пусть оно, он там сказал, пусть развивается так, как развивается. И Левченко тогда в 2015 году победил во втором туре. И у него был очень высокий рейтинг населения. Но ему вот все время это... Помнили в Москве то, что он избрался, вопреки воле федерального центра, перешел дорогу Единой России и прочее. Всегда помнили. Сейчас, после потопа и действий властей непрофессиональных в Иркутской области, рейтинг у него существенно снизился, он лишился своей подпорки, осталась подпорка только в лице КПРФ, за счет которой он удержался эти последние несколько месяцев. Там коммунисты даже массовые акции собирались устраивать. Но на него давили, как на любого действующего губернатора, на него наверняка много компромата. Вот. И в итоге додавили, он дал сейчас свое согласие уйти по-хорошему. А вообще у федерального центра не было и нет планов сейчас осеннюю ротацию вот эту проводить, как все годы, потому что, ну, писали об этом СМИ и правильно писали, правильно объяснение давали, потому что медовый месяц сократился. Если раньше можно было в Рио губернатора назначить в октябре, и он в течение года еще не растерял бы ареал новизны, да, там и прочее, то сейчас от губернатора уже, если не на третьем, то на шестом месяце ждут конкретных результатов. И если ты хочешь, чтобы у него романтический период не закончился к сентябрю, к единому дню голосования, то его лучше назначать даже не в марте, а в мае. Ну уж никак не раньше марта.
А персонали, тут персона сама Важна, кого назначили?
Персона важна, но эта персона, она находится в таком большом количестве ограничений. Сейчас у губернаторов настолько ограничены ресурсы, что он, даже если очень сильно хочет, он мало что может сделать. Поэтому все вот эти вот губернаторские перестановки, которых будет много, они перенесены на весну.
Да.
И поэтому логично было бы в Иркутской области переносить на весну. Но поскольку Левченко, видимо, согласился сейчас, а сейчас взять с него слово, аж к весне может все измениться, у нас ситуация внутриполитическая турбулентная. И он отыграет назад, как Зеленский на встрече этой нормандской. Ага. Вот. Поэтому здесь и сейчас, какое железо, пока горячо. Но, кстати, в связи с этим я вот не то чтобы даю прогноз, но ставлю под знаком вопроса тот вариант, что нынешний врёв губернатора, который вместо Левченко, он пойдет на выборы. Очень может быть, по весне его поменяют.
Он же как представитель МЧС, если вдруг кто-то не знает.
Ну, представитель МЧС, да. Там другие группы. Регион очень интересный, он ресурсно очень интересен многим московским группам влияния. Они будут бороться. И очень может быть, что этот новый врёв, он сейчас и с элитами местными рассорится, там очень мощные элиты. И так часто бывает с варягами. И в Москве против него начнут играть, и население от него начнет уставать. Вот. Поэтому, может быть, что по весне туда придет новый губернатор. А вот Еврейская автономная область, все было давно решено. Регион особо не интересен московским группам влияния, против Гольштейна играть никто не будет. Но он уже давно готовился, Москву именно, к креслу губернатора. Иван Хикс там прошел все эти курсы и прочее. Ну, а почему не сейчас? А в регионе он, кстати, не очень хорошо известен. Поэтому для него-то как раз вот этот вот медовый месяц, он большой медовый месяц по замыслу политтехнологов, он должен пойти в плюс. И пока все выглядит так, что пойдет в плюс.
Вот тут вы две темы затронули. Во-первых, что в Иркутске, в Иркутской области вот эта проблема была с пожарами, с наводнением.
Да.
Но то же самое было в Красноярском крае. Губернатор РУС работает. Вот. А с другой стороны, вы говорите, что были претензии к тому факту, что он, в принципе, избрался и продолжал работать. Ну, как бы я вот пытаюсь логику здесь понять. Убрали потому, что все-таки потому, что избрался, или убрали потому, что действительно надо было кого-то убрать после того, что происходило летом с стихийными бедствиями?
Нет, убрали в первую очередь потому, что избрался. Ему тогда, в 2015 году, это запомнили. Против него, кстати, сыграло то, что в 2018 году дорогой Левченко пошли еще несколько регионов. Угу. Да, это так воспринималось региональными элитами. Федеральному центру сейчас принципиально, как принципиально важно ему было в декабре прошлого года хотя бы в Приморье Кожемяка продавить, чтобы это не пошло как карточный там домик, эффект домино по всей стране, потому что региональные элиты очень сильно недовольны политикой Москвы. Они там спят и видят, как бы вот, отыграть всю эту ситуацию назад. Вот. И поэтому принципиально важно в Москве продемонстрировать, что будет так, как она хочет, любыми средствами. И поэтому огромные средства вкладывались в компанию Кожемяка, его продавили. Там то же самое было в Питере, но там немножко другая ситуация. И сейчас всем региональным элитам продемонстрируют. Смотрите, ребят, в 2015 году человек пошел против нас, и сейчас мы ему вспомнили. Он просто подпорку в виде массового вот этого общественного мнения, массовой поддержки потерял из-за наводнений и пожаров. И осталась у него одна подпорка в виде КПРФ. Одной подпорки не хватило.
Ну, то есть это обычная как бы классовая борьба. Вот здесь наш слушатель замечает, коммунисты-капиталисты, а другой говорит, значит, выборы, в принципе, это фикция.
Ну, что значит, как понять фикция? Извините, ну, в смысле, Левченко не на фикции, Левченко же победил, губернатора в 2018 году победили.
Не, просто назначьте,
то, что в Мосгордуме происходит. Ну, нет, ну что назначить? Да, такая точка зрения есть, да.
Ну, как бы что, денег сэкономим, в конце концов, на выборы.
Силовики сейчас лоббируют, выборы нам не нужны, и, кстати, может быть, так оно и будет происходить. Была такая идея после осени 2018 года, чтобы отказаться от выборов. Если бы Кожемяка не удалось продавить в Приморье, я думаю, что в 2019 году у нас выборов уже не было. Прямо это был рабочий вариант.
Можно смотреть на огонь, воду и на то, как меняется избирательное законодательство. Как-то так получается?
Так что да, есть такая точка зрения, поэтому, и, может быть, ей будет дан ход, если у нас опять динамика массовой политической активности пойдет так вот по нарастающей стране. Она очень так, знаете, с одной стороны вроде спокойна, а с другой стороны у нас еще один постоянный лагерь протестующих под Казанью появился вдобавок к ШИИСу, да? Это тоже тревожный сигнал. Федеральных СМИ не освещается, а это вот не очень хорошо для и местных властей, особенно для федерального центра. Поэтому может быть, что у нас и с выборами что-то отыграют там обратно.
Вот, а вы говорите с выборами. Это, с вашей точки зрения, можно расценивать как такую серьезную действительно перестраховку, как бы чего ни вышло, потому что очень многие в связи с летними протестами, тут был доклад из печенья, тогда обсуждение опять по поводу амнистии, пластиковый стаканчик, пластиковая бутылка, потом стеклянная бутылка, вот это вот все. и в этом контексте обсуждают, а вот в Париже, значит, там 800 тысяч человек вышли, что-то там побили, но потом разошлись. Правда, развитие этих новостей мы не видим, что там посадили кого-то, не посадили, нет этого. Просто сам факт, что люди вышли, значит, им дали возможность выйти. Вот это... И ничего как бы страшного нет, и Макрон у власти и так далее. Или все-таки ситуации действительно разные?
Нет, это, естественно, перестраховка. Ситуация разная, но те, кто оказывает влияние на принятие стратегических решений, я имею в виду, прежде всего, силовиков, которые так. там... Последние там, год они точно на 80-90% определяют все внутриполитические решения в стране. И президента, который прежде всего к ним прислушивается из всех элитных групп, они считают, что вот как говорил Владимир Путин на встрече с СПЧ, он так действительно думает, что сейчас разрешишь стаканчик, потом бутылка, потом кирпич, а потом граната.
Но важно не перегнуть.
И, ну, не перекрутить. И самое главное, да, самое главное, что основная проблема в чем заключается, российские власти, они повторяют ошибку французских властей. Когда, французские власти, когда вся эта история с желтыми жилетами начиналась, они тоже видели внешний какой-то фактор. И у них спецслужбы там целый год после начала этих протестов искали внешний фактор, там и по Соросу работали и все прочее, и не нашли. Потому что спецслужбы, у них мышление иерархическое, они вот как сами работают, под, ну, условно говоря,
под начальством,
под генералами. Вот я думаю, что у них там у контрсистемы тоже есть свои генералы, их только нужно найти
и наказать,
и разрушить эту всю вертикаль. А протесты эти сетевые у желтых жилетов, самовоспроизводящие. То, что в Москве, кстати, начиналось, когда изолировали летом большую часть этих лидеров, а протесты все равно продолжались без этих вот, без Навального, без Гудкова, без Соболя, они все там административно арестованы. У нас это тоже начиналось. Вот, но французы, в принципе, пришли к выводу, что все, это такая реальность, с которой нужно как-то жить, как-то ее минимизировать, все прочее. Российские власти этого не допускают. Все-таки есть еще внутри страны не могут найти вертикаль эту протестную, потому что уже давно все как бы разрушено, есть понимание, что все забетонировано, дольше нет. Значит, эта вертикаль где-то за рубежом. Значит, нужно там как-то найти и найти, как эта вертикаль из-за рубежа действует на внутренний процесс.
Вертикаль, да.
Вертикаль. Есть информационное воздействие, естественно.
Вот я,
да, но вопрос.
Нет.
Это знаете, как вот с российским вмешательством в американские выборы, которые там в итоге комиссия Мюллера пришла к выводу, попытки были, результаты не дали. Вот и в том случае с зарубежным влиянием тоже. Попытки же есть, да, понятное дело, есть попытки повлиять. Но на какие они результаты дают, да? На сколько процентов, десятых дали процент или максимум, на сколько процентов они предопределяют здесь рост протестных настроений? Основное это все внутренние причины.
Тогда можно просто... Почему принимается закон об увеличении штрафов для СМИ и на агентов? Чтобы даже как бы попыток условно не было, тогда накажем рублем.
Ну, понимаете, во-первых, готовиться к тому, что будет, потому что есть консенсус прогноз в элитах, что ждет нас очень серьезная политическая дестабилизация, которая замешана будет на массовую активность. Ну, внешним выражением, которое будет массовая активность. Это есть консенсус, в том числе и среди силовиков. Только вопрос, как на это реагировать, там по-разному. Они, там, условно говоря, политтехнологи, администрация президента, кого принято называть, они выступают за более мягкие какие-то меры, шаги. Силовики выступают за жесткие. Нужно по максимуму все забетонировать. Это подготовка, вот, к будущему неблагоприятному сценарию, а то, что он будет реализован с высокой степенью вероятности, не с 100% точностью, но с высокой степенью вероятности это произойдет, в это верят все представители российского истеблишмента, в том числе и силовики, которые определяют сейчас внутриполитический курс. Плюс есть еще вот и исходят они из такой позиции, что все-таки кто-то где-то сидит в каком-то углу, в какой-то вот, в каком-то подполье и все это делает. И если у нас растут протестные настроения, это не из-за того, что как бы, ну, действительно, есть запрос на изменения объективный, он всегда в любом обществе возникает.
Но развитие просто как-то происходит,
а кто-то это стимулирует, но вот непонятно кто, поэтому нужно как можно больше запрещающих законов. Если здесь как бы полностью зацементировали ситуацию, не мог здесь иностранный НКО действовать, вообще никак уже, вообще нежелательно иностранные СМИ и все прочее. Сейчас нужно принять закон, вот уже выступили с инициативой о том, чтобы наказывать тех, кто в зарубежных семинарах участвует, этих НКО. Вот сегодня инициативу пока. Но у меня такое ощущение, что, наверное, примут ее, судя по тому, что приняли там с юридической точки зрения абсолютно абсурдную инициативу о физлицах и на агентах, да, которые просто декларируют, что мы назначим, что власть может назначать и на агентом любого, кого она счет назначит политически целесообразно. Там юридическое обоснование абсолютно это неважно. Да? Вот то же самое с этой инициативой. То есть, фактически, это законодательство чрезвычайного периода, когда юридические основания не важны, да, а прежде всего играет роль политическая целесообразность. Просто нам так надо, и мы так сделаем. Ну, как это вот даже в аналитических документах у силовиков часто называется, мы сейчас живем в особый период мирного времени. не называется чрезвычайная ситуация, чрезвычайное положение, особый период мирного времени.
Особый период мирного времени, да. Понятно. Но вот как решать проблему, я не знаю, там, совпадение, несовпадение вариантов сценария, которые возможны, и вообще положение, да, условно, одни говорят забетонировать, а другие говорят, нет, бетонировать не надо, потому что если прорвет, тогда серьезно. Почему Виталий тут задает еще вопрос, он говорит, напоминает, как было в Советском Союзе, сначала ты танцуешь джаз, а потом ты родину продашь, да, как да. говорили, но оказалось, что не джаз СССР развалил, а так называемая элита, это не вставание на советский путь.
Так мы уже давно встали на советский путь. Почему Советский Союз развалился? Был, точнее, запрос общества на обновление. Нужно было постепенно, с самого начала, когда это зарождалось, 70-е годы, хотели люди изменения экономической системы. И во власти же были люди, которые готовы были Косыгинские реформы. Да, запустили бы Косыгинские реформы, не съел бы его бюрократия, не встал бы Брежнев на сторону оппонентов Косыгина, да, и не было бы у нас никакой перестройки, и жили бы мы сейчас при таком социал-демократическом капитализме. И СССР, может быть, не развалился, он был бы сейчас в другом виде, конечно, но не развалился бы точно. Вот. Угу. Но не удалось. Не удалось это сделать. И решили, как бы сели на нефтегазовую иглу и решили держаться до конца, не удовлетворять запрос населения на обновление. В итоге это все было удовлетворено, но радикально и не под контролем власти. Поэтому да, вот когда, в любом случае, когда встала власть на путь, нужно держаться за то, что есть, иначе будет все хуже, вот тогда мы и встали на путь позднего СССР, и, боюсь, финал у нас типологически, не стопроцентное повторение, а типологически ждет такой же. Потом резко скачками пойдут перемены, которые ударят по всем, потому что все будут к ним не готовы, но без них никак нельзя будет обойтись. Это произойдет резко, скачкообразно, и проиграют все или почти все, как было в 90-е годы. И самое главное, что это произойдет.
7373-948 – это телефон прямого эфира. Так, Виктора говорит, не хотели экономической модели, все всех устраивало. Кого всех, все тоже непонятно, Виктора. Mm-hmm. Поясните, пожалуйста, кого устраивало. Также за политическую целесообразность, сколько раз ругали Советский Союз 235-й. В каком контексте именно? Вы про что конкретно говорите? Алло, здравствуйте. Наденьте наушники, будьте добры. Алло, здрасте.
Здравствуйте. По Украине можно вопрос?
Давайте.
Да, вот мне кажется, вам, если Украина получит Донбасс обратно, то дальше следующая точка, у нее пунктик будет Крым. И поэтому мы Донбасс точно лет 50 ближайших не отдадим.
А у меня, кажется, по Крыму вообще консенсус есть уже неформальный у всех, включая Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки, естественно, честно говоря.
Вопрос же не в том, чтобы отдать Донбасс, да, вот я когда говорю, я никогда не говорю «отдать Донбасс», я говорил реинтегрировать его в состав Украины, фактически как проводник российского влияния. То есть это предполагает, что будет не совсем украинская территория. Да? То есть об отдаче Донбасса, по возврате Донбасса под контроль Украины, речь в планах Москвы вообще абсолютно не идет. Uh-huh. А что касается Крыма, да, вы совершенно правы, есть абсолютный консенсус, понимание и в Европе, и даже в Соединенных Штатах, и в Киеве, что все, это вопрос решенный. Это обратно с Крымом не отыграешь. И украинские власти, там тот же Зеленский, они ставят так вопрос, но это игра на определенную, не эмоция, это игра на определенную часть украинской аудитории, не более того. И когда на Западе звучат подобные заявления, это тоже следование традиции, игра на определенную аудиторию на Украине. Везде уже есть консенсус, что обратно ситуации с Крымом не отыграешь. Вот что делать с Донбассом, большой вопрос.
Помните,
с Крымом
когда формулу Штайнмайера принимали? Кстати, и в Российской Федерации звучал такой вопрос, и Зеленского еще на Украине обвиняли. А вопрос такой, а кто же сдал Донбасс тогда, подписав формулу Штайнмайера? Ну, как-то вот эмоционально почему-то такое восприятие есть, что если идет процесс реинтеграции Донбасса, аккуратно вот эту формулировку мы используем, значит, это называется по-русски сдача Донбасса, ну, что мы воспользовали и плюнули.
Ну, как понять? Просто у людей там на Донбассе сформировали завышенные ожидания, там сформировали, сами они сформировались. Люди посмотрели на Крым, который тогда вошел в состав России. У крымчан у самих тогда были завышенные ожидания, сейчас они уже не такие высокие. Там тоже есть определенное недовольство Москвой среди элиты, там видно, как это схлестывается элиты в Севастополе, федеральный губернатор с местными элитами, и в Крыму там, как господина Аксенова из Москвы постоянно поджимают, а он выкручивает закручивается. И у населения там уже нет таких розовых очков, как было в 2014 году. Но тем не менее. А на Донбассе тогда смотрели на Крым и думали, что пройдет все по крымскому сценарию. Так или иначе присоединят к России, может быть, не неофициально, как Крым, но де-факто, и прольется золотой дождь. А в итоге дождь пролился, но не золотой, а свинцовый. Да, и когда есть завышенные ожидания, очень завышенные ожидания, и реальность, которая просто... Люди и так там не очень хорошо жили, мягко говоря, на Донбассе, при Украине, с социально-экономической точки зрения, там, с точки зрения социальных перспектив, а тут вообще фактически живут на военной территории, полный провал, то возникает такое ощущение, да, что сдали. Но реально, так же, как, извините, крымчанам прямо никто не обещал, что Крыму позволят превратиться в такую, условно говоря, как говорят коллеги, славянскую Чечню, то есть в регион на особом положении на территории России. Им прямо это никто не обещал. Может быть, намекали, но прямо им из официальных лиц этого никто не обещал. То же самое и жителям Донбасса. Это тоже прямо, кого там золотого дождя никто не обещал, но, исходя из тех процессов, которые происходили, у них вполне обоснованно сформировались такие ожидания. Ожидания не оправдались, и есть разочарование. Сейчас-то у них-то одни ожидания только, чтобы стрельба прекратилась. Я думаю, что они будут рады, если там конфликт пойдет по образцу, я не знаю, Приднестровского, где он вроде есть, да, но там, по крайней мере, уже давно не убивают.
Уже много лет прошло, да.
Десятилетиями, да.
7373948 это телефон прямого эфира. Кстати, про в сравнении сценария для Донбасса очень часто звучит именно контекст Приднестровья.
Ну, это не самый плохой вариант.
Да, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Евгений, здравствуйте, деревенский.
Да, слушаю вас, пожалуйста. Ага.
Скажите, пожалуйста, вот помню Советский Союз, да, один, будем говорить так, по старинке, президент, и нету никакой оппозиции. Так же и у нас сейчас, да, один президент, нет оппозиции. Перспектива наша лет на 10, можете сказать? Спасибо.
И все это зависит от того, есть оппозиция или нет оппозиции.
Нет, ну это зависит много от чего. Вот если бы у нас была оппозиция, была устойчивая политическая система, если бы работали институты, а не было бы все завязано на людей, вот тогда бы я смог бы примерно обрисовать перспективу на 10 лет. Я боюсь, что в ближайшие года 2-3, а может быть, даже уже в 2020 году это начнется. Произойдет коренной слом вот этого инерционного сценария, в котором мы жили все десятые годы, особенно последние несколько лет. Произойдет коренной слом. Что для этого послужит? Что послужит отправной точкой, сложно сказать. Но 10 лет спокойного существования, даже такого, ну, такого полуболотного, как у России в последние годы, у нас точно не будет. У нас не будет ни 10 лет такого существования, ни 5 лет такого существования. В лучшем случае еще год-два, но я, честно говоря, в этом не уверен. Поэтому я, может быть, кого-то немного расстроил, напугал, но это тоже консенсус, что нас ждут серьезная политическая турбулентность. Кто
повышенная тревожность,
ну,
в общем.
Ну, повышенная тревожность, турбулентность. Тряханет нас здорово, 19-й год будет еще казаться потом образцом стабильности при всей его бесперспективности, падении там или стагнации доходов населения и все прочее. Ну, может быть, 20-й год такой же пройдет. Вот. Тряханет здорово, и всех, что для этого послужит предлогом, кто запустит эти процессы, я думаю, скорее всего, сама власть запустит, не желая того, но это точно произойдет в ближайшие года три.
Как сказывается на экономике укрепление рубля при непрерывном росте тарифов и цен, говорит Макар. Внезапно.
Ну как сказывать, что но укрепление рубля. Инфляция у нас официально очень низкая, да и по сути она действительно, да, низкая. Другое дело, что реально располагаемый доход людей еще ниже, чем инфляция-то находится на несколько процентов, а продуктовая она даже не на несколько, а там до 10% увеличивается. Да, бедные люди, прежде всего, чувствуют продуктовую инфляцию, низкообеспеченные слои населения. А доходы у большинства групп населения в лучшем случае стагнируют, реально располагаемые доходы. А так они вообще-то незначительно, но снижаются. Поэтому как? Экономика себя чувствует нормально. Макроэкономические показатели у нас, кроме роста ВВП, который так себе, они очень даже и неплохие. Но, понимаете, макроэкономика – это цифры, а если спросить людей, как они себя чувствуют, то процентов 70-80 скажут, что чувствуют они себя либо не очень хорошо, большая часть, либо значительная часть, но не больше пока еще, скажет, что очень нехорошо себя чувствует. Поэтому здесь нужно не на макроэкономические показатели ориентироваться, и не на экономику, а на людей, на то, как общество себя чувствует. Оно себя чувствует не очень хорошо, в том числе и по экономическим параметрам.
Еще кого? Давайте еще вас успеем выслушать. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Короткий вопрос.
Да.
операция «Преемник-2024», по вашему мнению, началась или нет? Или когда будет активная фаза, как вы думаете?
Вот. Готовиться нужно.
Операция «Преемник-2024» еще не началась. Делаются определенные авансы различным кандидатам. Не зря у нас Дмитрий Анатольевич Медведев окрыленный такой последние месяцы ходит. Начнется она точно до 2024 года. Ну, большой вопрос, до парламентских выборов в 2020 году, что менее вероятно, или в 2022 году, что после парламентских выборов, что более вероятно. И варианта преемника образца 2008 года не будет, потому что новый преемник Владимира Путина будет гораздо более слабым президентом с точки зрения своих официальных полномочий, чем российский президент в нулевые и в десятые годы. И для этого с высокой долей степени вероятности будет изменена Конституция.
А вчера, кстати, и был День Конституции.
Вчера был День Конституции.
И опять звучали мнения о том, периодически, точнее, они есть, необходимо вносить туда изменения, необходимо. Но просто Конституция рассматривается как некий сакральный документ, который вот если что-то менять, это прям последний рубеж какой-то.
Ну, я думаю, что не стоит в нее вносить изменения, потому что технические изменения в нее уже вносились. Это продление срока полномочий президента Госдумы, mm-hmm. когда новый субъект федерации региона появляется, это вообще автоматом вносится. Такие изменения могут вноситься, и они уже вносятся. А что касается коренного пересмотра Конституции, думаю, не стоит этого делать и с точки зрения там, обеспечения стабильности развития политсистемы, но что точно нужно делать? Конституцию нужно выполнять, потому что чем дальше, тем меньше она у нас выполняется.
Павел Салин был у нас в гостях, директор Центра политологических исследований и финансового университета. Павел, спасибо, приходите к нам еще.
Спасибо.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.